Возвращаемся в эфир. Микрофон Илья Харламов. Продолжаем говорить о городе Рязань. С нами на связи экскурсовод Ольга Пименова. Ольга, еще раз приветствую вас.
Приветствую вас тоже.
Давайте о фольклоре. Конечно, про грибы с глазами мы вспомним, куда же без этого. Но начнем, наверное, с Рязани, косопузой, с памятника. И вообще, ну, коротко, да, многие знают, конечно, откуда это возникло, фраза, это выражение, да, это характеристика. Но давайте все-таки напомним.
Да, рязанцы косопузы, нам от этого никуда не деться. До сих пор, кстати, дальнобойщики жалуются, что приезжая на стоянку, им до сих пор заявляют, ой, косопузы приехали. Появилась эта дразнилка очень давно, связано это с традиционным рязанским промыслом, с обработкой дерева в разных его видах. И вот рязанские мужчины были потомственными плотниками. Без топора они из дома не выходили. Свой живот они подвязали кушаком, поясом, за пояс стыкали топор, и мужское пузо перекосопозивалось на бок. Отсюда и пошла такая дразнилка. Скажу больше. Величайший писатель-сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, который 2 года был вице-губернатором нашего города, в истории одного города упоминает про кособрюхих, которых в холщовых мешках ловили солнце.
А, вот он, кстати, он Рязань имел в виду в этом своем произведении, как вы считаете?
Нет, я скажу, что
абстрактный
точно.
Город.
Я прям вам точно заявляю, давайте, что это собирательный образ
многих
провинциальных городов, где он успел поработать. Поэтому рязанцев вспомнил, за что спасибо, но это в целом наша с вами замечательная страна.
Вы очень хорошо ответили. Здорово, мне понравилось. Слушайте, ну и вот сейчас-то плотники рязанские остались, славятся ли они? Я понимаю, что сейчас с плотниками совсем другая история, но тем не менее, вот эти традиции, они как-то сохраняются?
Да, с деревянным лазочеством по-прежнему в нашем городе все очень неплохо, но более интересно, конечно же, в Рязанской области мы по-прежнему находимся на нашей территории по-прежнему лежит замечательный национальный парк Мещерский, который обладает большим количеством дерева. И вот там вот в Мещере или в Мещере, можно так, конечно же, говорить, располагается музей деревянного зодчества, где очень подробно рассказывают об истории деревянного промысла на рязанской земле и показывают много интересных вещей. Здания, строения, арт-объекты, памятники, посуду, игрушки, панно, все, что только пожелаешь. В городе тоже можно увидеть деревянное зодчество. Ну, в первую очередь, это выражается в деревянных домиках, напомню, которые по-прежнему у нас остаются в красивом русском стиле. Вот. И мастера работы по дереву тоже есть. Это выражается и в местных сувенирах. У нас есть красивые наличники, которые продаются в сувенирных магазинах. Есть красивые такие, так сказать, рамочки, наличники для зеркал, которые уже тоже постепенно входят в обиход даже простых рязанцев, а не только тех, кто связан с туризмом или с историей.
А наличники, которые можно установить к себе на дом, ну, для любителей старины русской. Раньше это было таким нормальным явлением, а потом ушло, когда все стало более примитивным и упрощенным.
Да, мастера такие есть, вопрос только в потребности этого промысла. То есть при желании у нас есть там и реставрационная мастерская, которая может помочь и отреставрировать старый наличник или создать новый по тем же мотивам. Но я не думаю, к сожалению, что это пользуется такой большой популярностью, как нам бы хотелось. Но мастера такие есть.
Да, ну хотя бы мастера есть. Нет, ну если бы действительно строили избы, как раньше, да, тогда бы и наличники были востребованы. А современная архитектура, к сожалению, их не предполагает конструкции. Да и эстетически тоже. Слушайте, ну давайте все-таки об этих грибах с глазами. Вот пишут неофициальные, значит, символы Рязани, поговорка «в Рязани грибы с глазами». Что это за грибы такие вообще? Откуда это взялось и что значит?
Вы знаете, честно вам скажу, сколько бы мы, искатели интересных рязанских историй, не копали полноценно в источнике, упоминания про грибы с глазами нам начинают встречаться только в 20 веке. Хотя история, рода, рассказывающая про них, напоминает нам про как раз Рязанское княжество, про то, что мы были пограничной территорией. И самая популярная история, которую вы, конечно же, прочитаете в сети, я вам тоже расскажу, говорит нам о том, что рязанцы в пограничных лесах грибы собирать не хотели. Было запрещено собирать грибы в пограничных лесах, потому что по сбитым шляпкам грибов рязанцы определяли перемещение врага. Грибы были якобы спящие и смотрящие. Спящие нетронутые, а смотрящие срезанные, сбитые или затоптанные. И если большое количество грибов было повреждено, рязанцы понимали, прошел кто-то незнакомый с законными границами, нужно быть настороже. Поэтому у нас в Рязани даже грибы с глазами.
И честно вам скажу, очень логичная версия. Логичная, да. Да, такая стройная очень.
А действительно, любой грибник понимает, что если он пришел в лес и увидел, что кто-то до него был, это очень заметно. И меня всегда смущало. Думаю, ну как же так? То есть в сезон мы защищены нашими грибными пограничниками, а вне сезон не защищены. Думаю, ну вот старая Рязань-то пала из-за отсутствия грибов, зима стояла, ничего не находилось. А потом я узнал, что на самом деле набеги с дикого поля происходили чаще всего весной или осенью, как раз когда грибной сезон. Поэтому эта история стала еще более понятной. Но, честно вам скажу, что мы все чаще склоняемся к другой версии, потому что вообще изначально наш город называется Рязань через букву «Е». А из-за рязанского говора, из-за рязанского диалекта, он с течением времени переговорился в Рязань. И вот этот вот диалект очень ярко отражается именно в этой поговорке. Правильно ее говорить так. У нас в Рязани грибы с глазами. Их я дядь, а я не глядять. Рязанец, я уже говорил, да. Со смягчением окончания, которых тоже характерно для рязанского диалекта, и с вот этим вот яканьем. Оно вот в самом городе не так характерно. Вот когда приезжают гости, там даже с того же Скопина, Скопинского района, из Кадымского района, вот это яканье, оно становится все более заметным. Поэтому такая история мне нравится.
Да, но интересно, что вот эта поговорка имеет продолжение. Я вот напоминаю своим знакомым часто, что многие поговорки мы знаем в усеченном виде. Например, знаменитое «Пьяному море по колено». А есть ведь продолжение. «Пьяному море по колено, а лужа по уши». И совершенно меняется смысл, так сказать, и наполнение этой фразы замечательной. Ну хорошо, а про рязанский леденец расскажите тогда нам тоже.
Да, история рязанского леденца очень сейчас популярна, особенно у детской аудитории, потому что оказалось, что Рязань – это теперь родина сахарного леденца. Это, кстати, очень важно, не медового, а именно сахарного. Ну, у нас в городе есть музей истории, посвященный как раз этому леденцу, где рассказывают, как рязанский сахаровар Николай Петрович Шишков первым в России начал делать леденцы именно в виде сахарного петушка. Вот. И вот такая некая интерактивная экскурсия об этом повествует и рассказывает. Вот.
Хорошо, вот, Ольга, давайте мы обязательно в конце, может быть, проложим некие виртуальные маршруты, значит, что посмотреть, что попробовать в Рязани, чтобы наши слушатели дождались до этого момента, сконцентрировали свое внимание. Вот хотелось бы еще спросить вас об экономике, да, ну, может быть, коротко, да, вот мы сказали о том, что плотниками Рязани и рязанщина славилась. Вот помимо этого, какова была экономика исторически, ну, коротко, и сейчас, собственно говоря, что есть в регионе такого примечательного?
Да, но только я вам честно скажу, что не прям подробно.
Нет, не подробно, нет. Давайте в общих чертах, конечно, да-да-да.
Составляющая немного не моя, но до революции это, конечно же, большое количество различных таких кустарных предприятий. Это были и кирпичные заводы. Но стоит упомянуть о том, что рязанская земля – это родина иголки. Об этом вообще ничего никто и не знает, потому что именно на рязанской земле Петр I приказал построить завод, который и производил вот эту вот рязанскую иголку. Был также стекольный завод в Кирицах, там, где находится замечательная усадьба, построенная гением русского модерна Федором Осиповичем Шехтелем. У нас было очень много чугунолитейных производств, у нас сохранилась старинный дом на селе Исте, тоже недалеко от Рязани, до нее спокойно можно добраться. Вот, и большое количество конезаводческих таких хозяйств, которые были достаточно известны. У нас до сих пор есть конезавод Старожилове, исторический конезавод, конезавод в Дивове и много-много других, которые не сохранились до нашего времени, но и сохранился, вернее, появился в советское время в НИИ коневодства, где можно попробовать потрясающий кумыс. И любители кумыса говорят, что такого, как у нас, вы в России не попробуете нигде. Может быть, где-то у ближайших соседей похоже, но у нас прям вот какой-то самый-самый такой настоящий. Если говорить о советском периоде, именно тогда начался рассвет промышленности в нашем городе. Тогда, когда в Рязань приехал Алексей Николаевич Ларионов в 1949 году, это известный такой рязанский председатель обкома партии, вот, в Рязани появились такие важные для Рязани заводы. У нас появился тяжпрессмаш, завод тяжелого кузнечного прессового оборудования. У нас появился, вернее, задумывались о появлении рязанского нефтезавода, который теперь наконец-таки работает, вернее, давно уже работает и является крупнейшим предприятием нашего региона. еще таких из исторических заводов, это, конечно же, завод сам. Это Рязанский радиозавод, это Рязанский приборный завод, Рязанский завод «Красное знамя». К сожалению, два интереснейших завода утеряны. Это Рязанская кинокопировальная фабрика, где производились диафильмы для диапроекторов, и работает всего лишь часть Рязанской чай-развесочной фабрики, где в том числе фасовался тот самый чай со слоном, который напоминает...
Да-да-да, индийский, да, он назывался,
по-моему. Да, индийский, да.
Вот, но на самом деле был рязанский.
Ну да, на Рязанской чай-развесочной фабрике, причем мне даже друзья привозили из Казани чай рассыпной, а я смотрю наоборот, а там Рязанская чай-развесочная фабрика. Я говорю, ну вот, покатался и вернулся обратно на родину. Ну, если да. говорить о крупнейших современных предприятиях, это, конечно же, производство утеплителей, вроде так они правильно называются, это завод «Технониколь». Рязань сейчас является кровельной столицей России. Да, у нас очень много заводов именно этой компании. А есть у нас завод «Лартеграсс», бывший «Гардиан», который занимается стеклом. Наравне с ним и Скопинский стекольный завод. А если говорить о такой пищевой промышленности, я думаю, вы все знаете про окские яйца, которые производятся, конечно же, у
нас. С яйцами, здесь. Конечно, сейчас не все просто, да, но окские яйца все должны, по крайней мере, помнить.
Да, окские яйца, конечно же, мы тоже являемся фанатами именно этих яиц. У нас есть замечательная мука, которая называется «Рязаночка». Я всем советую обратить на нее особенное внимание. Вот, а что еще такого из еды интересно? А, ну и, конечно же, это рязанская пивоваренная компания «Хмелев», которая тоже достаточно популярна. Вот если вкратце, ну, наверное,
так, Ольга, это, конечно, Ольга, вы обманули, для... вы обманули, сказали, что ничего не знаете, не ваша тема, а сделали совершенно подробный рассказ об экономике Рязани. Слушайте, извините, я вот хочу на шаг вернуться назад. Мы не упомянули еще одну поговорку, которую следовало бы пояснить. У нас в России три столицы, вот я читаю прямо по тексту, Москва, Рязань и Луховица, да, что бы это значило?
Честно говоря, нам кажется, что это такая выдумка луховиц. Для того, чтобы перетянуть на себя особое внимание, мы просто в рифму сошлись, и там эта табличка на мосту в Луховицах некоторое время менялась, и Рязань из нее исчезала, поэтому не совсем наша история. Давайте я вам лучше расскажу, почему бабы рязанские.
Вот, давайте,
это же тоже
да.
та история, про которую часто спрашивают.
Давайте,
Вообще, конечно же, точной версии ее, наверное, никто и не знает, но мы склоняемся к тому, что бабы рязанские произошли из-за того, что рязанские женщины наравне с мужчинами часто уходили на отхожий промысел в соседние города. И традиционный рязанский костюм был очень-очень необычным, очень с большим наличием красных цветов, желтых, черных. И еще традиционный рязанский костюм обладает интересной рогатой шапкой, кичкой или кикой. От нее, кстати, появилась фраза «кичиться», ходить высоко поднятой головой, чтобы рога своей не уронить. И вот эта вот рязанская женщина, появившись на рынке, я думаю, привлекала к себе особенное внимание. Наравне с рязанским говором, яканьем и смягчением окончаний, все это олицетворяло некую такую глубинку и провинциальность. Я не знаю, почему сейчас ее говорят, что провинциальность – это плохо, хотя мне кажется, что провинциальность – это как раз про наследие и про местный колорит. И вот эта вот внешняя такая яркая, непонятная всем женщина стала олицетворением бабы рязанской, наравне с мордой рязанской, то есть той фразой, которая тоже очень популярна. И нет в ней ничего плохого. Мы говорим «морда рязанская», подразумеваем самое русское лицо.
Но звучит обидно, да.
Баба рязанская, я вам честно скажу, есть у этой фразы еще одно значение. В 30-х годах на Рязанской земле была снята «Жемчужина» немого кино, фильм, который так и называется «Бабы рязанские». Угу. И он является шедевром немого кинематографа России, потому что он показывает не воссозданный, а самый настоящий быт соломенной деревни. Там не было декораций, и практически всю массовку составляли местные жители. И вот там бабы рязанские с тяжелой такой провинциальной судьбой открываются несколько иначе. Поэтому тоже, если кто не смотрел, очень советую.
Ну, давайте попробуем все-таки виртуальный маршрут выстроить. Да, вот как лучше приехать в Рязань на автомобиль. Но если от Москвы, то это не очень далеко, 180 километров, там 3, может быть, 4 часа. Можно, наверное, на поезде, чтобы, прежде всего, посмотреть. Вот какие-то особенности кухни есть. Вот даже рязанская какая-то кухня есть. Да? Давайте попробуем комплексно об этом тоже рассказать.
Да, вы знаете, честно говоря, я считаю, что главной точкой входа в наш регион является местный туристический или туристский информационный центр, который располагается на Почтовой 54, и приезд в город стоит начинать именно с него. Вообще сеть туристских информационных центров в России очень большая, мы почему-то про них забываем. Здесь вы получите бесплатно карту города, бесплатные открытки, бесплатную информацию обо всем, что вас вообще интересует. Вам помогут вызвать такси, забронировать гостиницу, пока расскажут, где покушать, в общем, все-все-все. Именно там. А вообще в целом, конечно же, таким из первых объектов показа является музей-заповедник Рязанский Кремль, который мы сегодня уже упомянули. Это набережная реки Трубеж с памятником Сергею Александровичу Есенину с распростертыми объятиями. Это улица Соборная, это площадь Ленина, это улица Ленина, Нижний городской сад, Верхний городской сад. Ну, это вот такие самые популярные, наверное, туристические улицы, которые стоит увидеть. Из государственных музеев, конечно же, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, как краеведческий музей. Это музей Ивана Петровича Павлова, один из самых лучших музеев нашего города. Дом науки, дом усадебной жизни середины XIX века. И, конечно же, усадебный сад, где есть площадка для игры в крокет и городки. И в хорошую погоду мы с удовольствием играем в эти прекрасные усадебные игры. А также Рязанский художественный музей. Это наша малая Третьяковка, не побоюсь этого слова. Айвазовский, Саврасов, Тропинин, Суриков, Шишкин, Врубель, Левитан и многие-многие другие подлинниках представлены у нас в единственном здании дворцового типа. Поэтому это шикарная анфилада залов, среди которых шедевры русской живописи, западноевропейской живописи, залыкнув 16 века, декоративно-прикладное творчество. Все это стоит увидеть. Ну и, конечно же, музей ВДВ.
А потому вот, что Рязань
давно является столицей ВДВ, потому что именно здесь...
А вот смотрите, я как раз хотел отдельно спросить, потому что псковичи могут поспорить, да, некоторые их считают Псков столицей ВДВ. Рязанца, Рязань, вот что ответите?
А родиной ВДВ является Воронеж.
Воронеж, да. Вот что скажете?
Ну, слушайте, что говорить. В 1918 году рязанские пехотные курсы, появившиеся, впоследствии превратились в Рязанское высшее воздушно-десантное, командное, гвардейское, краснознаменное, по-моему, лишнее было слово. Ну, в общем, там большое длинное название, высшее десантное училище рязанское. И оно по-прежнему здесь располагается и готовит огромное количество этого. Представители этого рода войск. Уж не знаю, кто там важнее, кто там главнее, но нам, конечно же, рязанцам кажется, что наше самое лучшее, самое важное, самое интересное. Ну и вот рядом с как раз самым главным корпусом нашего училища ВДВ, музей истории ВДВ. У нас есть музей военной автомобильной техники, который тоже является подведом музея ВДВ. И, конечно же, площадь Маргелова с памятником десантника.
Дядя Вася, да, по-моему, так его называли.
Конечно, войска дяди Вася,
ВДВ, да. Но это, собственно говоря, основатель воздушно-десантных войск, кто не знает.
Вот.
Да-да, пожалуйста, еще какие-то, да. Какие-то рэперные точки, так их назовем.
Да, у нас в последнее время открылось много частных музеев, которые мы тоже очень сильно советуем. Самым, наверное, популярным является исторический салон «Аромат времени» с фантастической историей, с настоящей фантастической историей о том, что первый магазин «Макса Фактора», того самого, был открыт именно в нашем городе. Mm-hmm. И здесь рассказывают не только про «Макса Фактора», но и про его рязанских коллег, про рязанских аптекарей, парикмахеров, которые делали женщин и мужчин нашего города на рубеже веков красивее и интереснее. И стоит, наверное, перейти к сладким музеям, к кулинарным, ну, это не сильно кулинарным.
Да, особенности кухни, но всех интересует, да, вот приезжает человек первый раз, а что бы такого сугубо рязанского попробовать?
Да, смотрите, в первую очередь сугубо рязанским, наверное, будет уже популярнейший в нашем городе калиник, который появился несколько лет назад, была проведена гастрономическая экспедиция в рамках подготовки к встрече 2020 года, мы были новогодней столицей России, и в Осасовском районе Рязанской области команда рязанских шеф-поваров нашла удивительный пирог из калины, закрытый пирог, который вообще был характерен для всей центральной части России, но только рязанский калиник запекался в капустном листе, который вместо пергамента сохранял вкус, аромат этой
пирога. В каком?
Капустном.
А, в капустном, да-да-да. Просто вы упомянули, что в крокет играют. Я еще удивился, думаю, с чего бы это? Это в Лондоне вроде бы игра возникла, но тем не менее, вот в Рязань переместилась, да.
Да, вот. В общем, в капустном листе рязанские повара фантазировали насчет этого пирога, и появился десерт. пирожное, полупряник из трех видов муки с калиновым джемом, с оболочкой из белого шоколада, украшенной красивой монеткой с надписью «Рязань». Это вот тот самый калинник, который все сейчас разыскивают. И в центре города его спокойно можно купить. Он есть в сборе, то есть как сувенирный экземпляр. Есть в разборе, к примеру, в одном из рязанских ресторанов гастробар есть, очень, я помню, подает его еще и в разборе. А также у нас есть замечательный фестиваль, который называется «Кухня Рязанского края». Он проходит два раза в год. Несколько рязанских ресторанов, 10, бывает больше, создают гастрономические сеты на тему рязанской локальной кухни. Это не всегда адаптированные старинные рецепты, это иногда просто локальные продукты в совершенно новом видении. Вот именно благодаря вот этому фестивалю у нас появилась рязанская калья. Это такой традиционный суп, который уже снова выходит, ну, так сказать, в кухню на наших горожан и в наши рестораны. Это рязанский курник, традиционный пирог, который был характерен, конечно же, тоже для центральной части России, но только в Рязани его запекали с целыми такими рваными кусками курицы. Вот. Это рязанский пряник, который тоже имеет место быть. Мне кажется, тоже вся центральная часть.
Не только тульский, не только тульский.
Не только тульский, да. Вот пряники тоже у нас существуют. У нас есть целая галерея пряников. У нас есть музей «Пахнет хлебом», который рассказывает про хлеб на рязанской земле. Мы очень долгое время были поставщиками хлеба на рынок страны, в столицу, конечно же, тоже. А хлеб рязанский поставлялся. Поэтому об этом тоже рассказываем. Вот. Ну что такого из-за такого прям... Интересно, это, конечно же, рязанские каравайцы. Это традиционные рязанские блины, которые сейчас подаются и с маслом, и со сметаной, и с различными начинками. У нас они называются каравайцы. И если такой характерный именно рязанской кухни, вот именно рязанских рецептов не так много, у нас были свои названия рязанских блюд. К примеру, там любимое для моих туристов название «картошка в мундире» называлась «не лупёшка». Потому что она не лупленная, не чищенная. Вот в этом характеризуется в том числе рязанская кухня.
Ольга, давайте мы, знаете, вот на возвышенной ноте, да, ну здорово, конечно, про еду и про особенности рязанской кухни поговорить, но все-таки мы стараемся духом, так сказать, расти. Вот Захар пишет из Самары, я зачитаю его сообщение. Я писал про музей Тяньшанскому, героям литературного пера, ну так Захар пишет, необходимо уделять побольше внимания, чтобы привлечь внимание подрастающего поколения к чтению книг. У нас в Самарской области библиотекарь проводит вечера встреч, где читатели и не только всей семьей участвуют в викторинах и приобщаются к литературе. Вот расскажите что-то подобное. Ну, естественно, и в связи с Есениным тоже в Рязани происходит.
Да, вы знаете, в последнее время стал очень популярным формат исторических лекций на совершенно различные темы. Причем мои коллеги, экскурсоводы, они занимаются этим в городских ресторанах, что позволяет и ресторанам к этому приобщиться и подготовить специальное меню к этой встрече. Естественно, и рязанские музеи, и рязанские библиотеки проводят тематические вечера, тематические лекции, тематические встречи, выпуск новых книг, обсуждение различных литературных произведений. Но вот самый такой новый формат, мне очень приятный, как раз такие исторические вечера, лекции в рестораны. Говорят про Эраста Гарина, знаменитого рязанского актера. А вот как раз в «Аромате времени» лекции вообще на различную тему появляются. Вот, и рестораны с удовольствием на это делают.
Вообще, литературные вечера в ресторанах напоминают «Серебряный век». Ну, лично мне. Тогда это было очень и очень модно. Да, совершенно верно. Ну что, у нас совсем мало времени осталось. Может быть, еще несколько слов как-то о природе. Я понимаю, что она вряд ли отличается от там московской, ну, климате, да. Но, тем не менее, наверняка какие-то есть нюансы, которых надо знать.
Но в первую очередь рязанцы счастливчики, потому что, сев на машину и проехав 30 минут, мы оказываемся в Солочи, который мы называем воротами в Мещеру, и отсюда начинается национальный парк Мещерский. Поэтому сбор грибов, купание в шикарнейших озерах, реках нам доступны, как, наверное, никому не хотелось бы. Вот, шикарнейшие леса, шикарнейшие озера, шикарные реки, необычные водоемы, торфяная вода, абсолютно круглое озеро, пьяный лес, не хуже леса на Куршской косе, тоже у нас существует, конечно же, танцующим все чаще называется. У нас очень популярны сплавы на байдарках, потому что такая русская амазонка тоже протекает в нашем национальном парке Мещерский. Вот, природа прекрасная, русская, воспетая Есениным и многими-многими другими. Поэтому приезжайте.
Приезжайте, знакомьтесь лично, да, знакомьтесь лично, но не забывайте читать совершенно замечательные стихи Сергея Есенина. Ольга, спасибо вам большое, было очень интересно. Я думаю, многие слушатели много полезного для себя узнали из нашего общения. Мы говорили с экскурсоводом по Рязани области Ольгой Пименовой. У микрофона работал Илья Харламов. Перерыв на несколько минут.